Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Добрий день, дорогі друзі! Это снова программа «Реформация». Меня зовут Царюк Виталий. Для тех, кто постоянно следит за нашей программой, понимает, что интерьер немножко изменился. Мы сегодня не в одесской студии, как обычно, а в киевской студии. Сегодня у нас эфир из Киева. И сегодня у нас будет такой нестандартный эфир. Он у нас тематический. И мы сегодня поговорим о геноциде евреев. Сегодня годовщина, сегодня день памяти во всем мире, не только в Израиле. И сегодня у нас гость Эдуард Грановский, представитель миссии «Евреи за Иисуса». Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день, уважаемые слушатели. И спасибо вам за то, что пригласили. И для меня это честь говорить на эту тему, животрепещущую. Я полагаю, что нет ни одной еврейской семьи, которая не помнила бы и не имела бы своих предшественников, своих родителей, своих дедушек, бабушек, которых коснулась эта трагедия.
Мы сегодня будем говорить и о временах Второй мировой войны. У нас любят называть Великой Отечественной войны, но я думаю, что нужно правильно называть вещи своими именами. Мы сегодня будем говорить как раз называть вещи своими именами. Может быть, кому-то будет не очень комфортно и удобно, но тем не менее эта тема очень сложная и очень важная, особенно в поколениях и для новых поколений, которые сейчас, я вижу, вот национальные движения, я вижу проявление антисемитизма среди молодежи даже, как ни странно. И я думаю, что это как раз из-за того, что не называются вещи своими именами, проблемы на своими именами, нет полной картины истории, и люди как бы вот те неприятные точки, они их припрятывают, неприятные какие-то факты исторические умалчивают от молодого поколения, но вот надо об этом говорить. И я думаю, что сегодня как раз это повод для того, чтобы мы переосмыслили, наверное, историю, которая происходила буквально там 70, 80, 90 лет назад и даже раньше. И мы будем говорить и о Великой Отечественной войне, мы будем говорить и о царских временах в наших регионах славянских, так сказать, о царской России. И мы будем говорить об истории, наверное, всего человечества в целом, потому что геноцид евреев – это история не только прошлого столетия, но это история от Адама с Евой, и этот геноцид начался с соблазнения Адама с Евой, и у Лукавого была цель уничтожить человечество, уничтожить Адама с Евой и всех, всех, так скажем, все творения Божьи. И через вот этот соблазн пришла смерть к Адаму с Евой. Если вы никогда не читали Писание, либо читали, не придавали значения, то обратите внимание, что до этого у Адама с Евой была возможность жить вечно. Но после вот этого соблазна, на который они повелись, обещанное, так сказать, будете жить вечно и как боги, привело к тому, что они потеряли вот эту возможность жить вечно, быть в присутствии Божьем, общение с Богом, и вот пошло-поехало. Вот это грехопадение привело нас вот к сегодняшнему дню, и вот эту всю историю мы можем проследить, как князь мира сего, вот этот лжец, лукавый, по-разному его называют в разных народах, да, но все понимают, о ком мы говорим. И он на протяжении всех поколений, всех веков, тысячелетий старается истребить израильский народ и все человечество в целом. И зачастую вот у него локально это получается. Я думаю, что тот извращенный мир, который был до потопа, это как раз плод его влияния и желания истребить вот всех людей на земле.
Да,
это его самоцель.
Подхвачу, наверное, я благодарю. Вы знаете, вы очень, Виталий, очень четко от начала, вот, потому что фактически грехопадение Адама и Евы, вот, это, ну, нету здесь парадокса, если мы определим, что это и есть причина появления вообще на земле еврейского народа, потому что фактически этот этнос не существовал. И такого народа еще не было. Он был взят от Авраама. Вот Авраам прародитель, но Авраам не был, как мы знаем, это был человек, выходец из Ура-Халдейского, совершенно верно.
Но геноцид вот этот и желание уничтожить, оно вот корни имеет именно
абсолютно,
вот отсюда.
Абсолютно, потому что
я хотел бы,
проявление.
Чтобы мы понимали это.
Да, конечно же, именно это и является истоком вот того, что мы называем геноцид, антисемитизм, давайте называть как угодно. То есть фактически задача истребления, противодействия. Поскольку мы знаем, что сатана, вот, это противник, противящийся Богу, то, естественно, его сверхзадача – уничтожение, как вы сказали, человечества в целом, ну и, естественно, народа, который был вызван Господом и появился в этом мире как народ-носитель информации. Недаром он называется в Библии народом первенцем. Мы его определяем как народ-первенец. Вот. Тот народ, тот этнос, который сотворен и который является от начала призван для того, чтобы нести информацию. Какую информацию? Тору. Вот. Закон. Учение, научение, закон Божий. Если мы уже находимся вот здесь, на этой территории, то изначально каждому человеку понятно – закон Божий. Закон, который определяет и продлевает жизнь. То есть фактически народ этот – это исполнение плана, часть громадная, исполнение плана Бога по восстановлению того, что было утрачено и потеряно там, в раю, первыми людьми, нашими прародителями. Вот. Это часть исполнения, главная, пожалуй, часть исполнения плана.
И в этом, опять же, суть и предназначение израильского народа.
Да.
Их цель – это восстановить отношения с Богом и передать этот пример для всех народов.
Но что самое интересное, здесь еще один момент, очень интересный, в этом проявление любви Бога. Вот, создание народа, того народа, который, действительно, вот мы только что с вами проговаривали, я очень люблю этот пример, этот, ну вот, за образец в многодетной семье. Младшие смотрят на старшего, на взаимоотношения старшего, старшенького, с отцом. Как они будут складываться, как развиваться? Ага, вот это вот сделал, за это получил, а вот это вот сделал, за это похвалили, а вот это сделал чудесно, а вот отец сказал вот так, и нужно сделать вот так или вот так, извлечь какие-то уроки. И нету у старшего никаких привилегий, он не дал себе труд родиться старшим. Это не его заслуга. Но он старше, вот так вот вышло.
Ну, более того, это и пример во всем остальном, для подражания,
да,
для младших.
Да.
И у нас и не только в семье это распространяется, даже в школах. Старшеклассник всегда пример для подражания.
Конечно.
И тем более в семье. И в семье, если старший, вот, ну, как, ну, у нас всегда, а кто твой старший брат, да, я помню, со школы всегда как-то вот это было таким показательным, что там, да, у меня брат боксер, там, и так далее. Всегда на старшего брата все как-то ориентировались, и все как-то ассоциировались. ассоциировались там, чей кто брат, или вот...
Правильно,
это давало какие-то привилегии и, опять же, и ответственность.
Но здесь аналогия неполная, я скажу. Знаете почему? Потому что вот, судя по истории человечества, то как раз очень многие не хотят брать примера с брата, вот, и тому есть определенные как раз причины. Определенная, самая первая определенная причина старшего и самого развращает противник, вот, и он не всегда, казалось бы, не всегда соответствует предназначению Божьему. Мы знаем, что вы будете у меня народом каким? Царственное священство. Ничего себе титул, да? Вот, ничего себе определение. Какое царственное священство? Скажем, мы, глядя на себя, на своих родственников, на своих соседей, на друзей, вот, евреев. Да, вот это вот царственное священство. Он? Да ну, ребята, я не хочу таким быть. Увольте. Даже мы можем это сказать о своих даже близких. То есть, опять же таки, младшие будут смотреть на пример старшего. Другой вопрос, будут ли они это брать за образец, устраивает ли их эта модель поведения. Но опять-таки скажем, что Бог поругаем не бывает. Там, где человек послушен и народ воли Божьей, вот, там он в благословении, и глядя на это благословение, все окружающие говорят, помните, как библейское, вот, истинно с вами Бог. Мы увидали, что сделал Бог для вас, и убоялись страхом великим, говорит Раав. Вот. Почему? Потому что Божьи дела открываются на человеке, они видны. И тогда, когда человек поступает в соответствии с волей Божией, и тогда, когда вопреки.
И более того, да, и пример благословений Божьих и в Иерихоне, и на всем пути до, ну, как бы до земли обетованной, да, были масса примеров, которые, вот опять же, в Ветхом Завете описаны. И что интересно, вот мне чем нравится Писание, Библия и Ветхий Завет, тем, что многие говорят, что эта книга евреями создана для того, чтобы поработить народы. Я, ну, мне это тоже так же смешно. Почему? Потому что те отрицательные истории, которые были в израильском народе и там отображены, я бы лично, если бы это была история моей жизни или семьи, я бы их не оставлял и не писал. Да. И написать все эти истории, показать, когда израильский народ отходил от Бога, и какие были последствия, и когда, опять же, одно из колен Израилевых, Вениаминова, да, по-моему, если не ошибаюсь, было чуть не истреблено. Угу. И все это вот причины и следствия, вот это то, о чем мы сегодня как раз будем говорить, это то, что является, наверное, такой смелой, отличительной чертой израильского народа. То, что все эти истории сохранены, и они все на открытом доступе, каждый может их в упрек применить, а может и научиться через эти истории. Конечно. И также еще хотел бы этот момент упомянуть, да, вот если мы вот таки идем в хронологии истории человечества, да, там, начиная с сотворения мира и вот этой вот духовной связи, там, проявления ненависти к богоизбранным творениям и, там, и народу в целом. И дальше эта история продолжается, и опять же, с Мардохеем, и Аманом, и Есфирь. Да, и да, эта история вот постоянно, это, циклична, да. И в Египте тоже они были в рабстве, и потом, ну, ушли из Египта. Хотя фараон за ними гнался, и это вот и в Вавилоне, и после, и после, и после, и в при Римской империи, там, да, когда в 70-м году был истреблен полностью Иерусалим, превращен в степь, да, так скажем, в поле перепаханное. И видим это, и видим это уже ближе, то, что доступнее для нас, и с возможностями, опять же, интернета, Википедии, документов, мы видим это в 20 веке, в 19 веке видим даже это в истории Российской империи, что интересно, да, мы вот лозунг «Бей жидов, спасай Россию», это же лозунг, который был еще в царской России.
Ну, нужно было находить врага внутреннего, вот. Внешних хватало действительно, внешних, хотя тоже вот такой факт, да, между собой двоюродные братья, кайзер и царь
Николай II.
Да, в канун начала войны.
Первой
еще мировой. Еще до выстрела принципа, вот там в Сараево, говорят, это исторический факт, это где-то, по-моему, у Пикуля отражено, что они облобызались, заплакали и разошлись. Угу. Вот, потому что знали, что, увы, неминуемо. Угу. Состоится. Да, это правда. Это,
надо... То бишь, они понимали, что чем это все чревато?
Это были образованные люди, это были высокообразованные люди, и более того, это были представители царских династий. Да, они имели между собой родственные связи, несомненно, но это были люди, которые прекрасно понимали и знали историю. И они еще одно, законы этого мира, они были выше их. То есть все равно они были управляемы. Угу. Вот. И да, у них была и человеческая сущность, но и они были монархами. Ну.
И преследование, опять же, и израильского, еврейского, то есть народа было и в царской России,
и в Германии в то время,
да, в Венгрии, и в других народах, и это вот веками, веками. Мы вот как раз сегодня хотим поговорить, почему, причина, следственная связь, почему это ненависть к этому народу, где мы вот в этой истории, какую мы позицию занимаем. Мы поддерживаем вот эти все какие-то проявления, начиная с ухмылок, с анекдотов про евреев, которые в советские времена так это было просто закономерностью, когда еврей, это всегда была четкая ассоциация определенная. Ну, даже термин «жид», да, это же, ну, проявление, опять же, какого-то отношения.
Конечно.
Что означает вот это?
Кто-то прятался и расшифровывал для себя как аббревиатуру жителей Иорданской долины, да? Хотя это, конечно же, смешно, это не так. Вот, мы знаем юды, жиды и так далее. Ничего в этом уничижительного в определении не было поначалу, потому что иудей, иуда, джуда – это просто транскрипция.
Давайте поясним для тех, кто не знает, потому что иуда у всех ассоциируется вот только с одним персонажем, который не имеет отношения к тому, о котором мы говорим.
Просто его имя стало нарицательным благодаря поступку. Вот. Но на самом деле имя Иуда...
Иудея и название целого региона и целого народа – это не от Иуды Искариота, который предал Христа. Для тех, кто подключил столько или, может быть, никогда об этом не знал или не слышал, для молодежи, может быть, или подростков, объясню, что есть колено израильское, оно колено Иуды. И это один из патриархов, из 12 сыновей Израиля, да?
Да, то есть Иакова, который потом, впоследствии, был назван Израилем, то есть князем Божьим, вот, ему сам Господь дал уже это определение, вот, он определил его сущность уже, кто это. Тот самый Иаков, который фактически многие его имя интерпретируют как лжец, как кто там, хитрован и так далее, но тот самый Иаков самим Богом назван, определен, отныне будешь называться Израилем.
Вот. И это вот как раз та нить, о чем мы вот в начале программы говорили.
Да, в контексте нашем.
Потому что постоянная борьба для еврейского народа – это образ и подобие Божье или образ и подобие лукавого. Потому что вот это лукавство вот в имени Иакова, да, оно вот ярко прослеживается, что имя связано с этим. И опять же, его история с братом, да?
Да.
И как бы вот это то, мне кажется, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, это то, с чем нужно бороться нам, каждому человеку. Надо стараться от образа лукавого, хитрого человека преобразоваться в образ жертвенного, доброго, справедливого, честного, вот каким есть Христос.
Это вопрос еще, знаете, просто выбора для каждого человеческого сердца. Добрый человек выносит доброе из сокровищницы сердца своего, говорит Иисус, злой выносит злое. О чем здесь говорится? Что есть добрый человек, есть злой человек? Ничего подобного. Это говорится об одном и том же человеке. Это говорится о человеке, которому свойственно и то, и другое. Почему свойственно? Да, это последствия греха, последствия грехопадения, когда меняется природа, природа с богоносной, природа с образа и подобия Божия, и меняется, преобразуется, она инфицируется вот тем самым сатанинским духом, и инфицированная она несет разрушение самому носителю. Вот. и человек, он разрушается. Это не дуализм, это борьба, это внутренняя борьба человека. И вот опять же таки, либо же человек будет выносить доброе из сокровищницы сердца своего, это каждый отдельно взятый человек и каждый отдельно взятый народ. Вот. То есть, опять же, здесь все вместе, здесь отражение общего в целом и общего в частном, простите, и частного в общем. Здесь, как в капле воды, мы можем увидать весь океан, глядя на отдельную судьбу. Вот. Так мы можем, кстати, сказать, захочет ли себя мир ассоциировать, опять же, с народом-первенцем или не захочет, но независимо от этого, как именно как в капле воды отражается океан, так отражается вся история всех человеческих народов в истории еврейского народа, потому что это постоянная история борьбы, исканий, отступничества и вновь возвращения к истокам, к первоначальным истокам, к замыслу Божьему. Вот. Вот еще в чем есть богоизбранность еврейского народа. Я часто слышу, мы богоизбранный народ, и когда я задаю этот вопрос, в чем же твое богоизбрание, то человек, как правило, либо теряется, либо несет, простите, околесицу. А богоизбрание только лишь одно – быть послушным воле Божией. А как можно быть послушным воле Божией, не изучая ее, не зная ее? Вот. Но знаем мы, что этому народу было первому сказано, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся во всем, что в ней написано. Вот.
И, день и ночь.
День и ночь.
Да. Ну что ж, друзья, ну мы еще раз вернемся к сути нашей программы. Да. Сегодня у нас тема – это геноцид евреев, и мы говорим о всем, что с этим связано. Поэтому программа у нас будет такой многогранной, и тема эта сама по себе многогранная, и она не ограничивается только периодом Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, в частности, потому что проблема эта, она вот в веках. И мы хотели бы к вам, друзья, обратиться, если вы нас сейчас слушаете на FM-частотах, приглашаем вас присоединиться к нашему разговору, к нашей дискуссии в формате онлайн. Можете нам звонить, можете писать. Если вы никогда не были на странице в Фейсбуке нашей радиостанции «Радио М», то я вас приглашаю подписаться на страницу «Радио М» и посмотреть этот эфир, может быть, его порекомендовать тем, кому вы считаете нужным. Можете в комментариях писать нам, и мы это сможем обсуждать еще и после с Эдуардом. Мы его отметим в ссылочке на этот эфир. И у нас будет ряд вопросов. Может быть, у вас есть какие-то яркие истории, которые вы хотели бы, которыми вы хотели бы поделиться или рассказать нам. Пишите в комментариях. Также мы хотели бы сегодняшний день, чтобы вы провели после эфира тоже с определенным таким вот осмыслением всего, что произошло и что происходит, и с памятью. И для этого мы порекомендуем вам ряд фильмов, которые, мои любимые фильмы, один из моих любимых фильмов, которые я рекомендую годами уже. Это фильм Роберто Бенини «Жизнь прекрасна». Вы смотрели его? «Жизнь Конечно. Прекрасна», Роберто Бенини, если я не ошибаюсь, по-моему, в 99-м году его создал и получил несколько статуэток Оскара. И он там как актер, и он как режиссер, и, по-моему, даже как автор сценария этого фильма. Это шедевр, я считаю. Это лучший фильм, один из лучших.
Я согласен. Даже «Пианист», даже «Список Шиндлера». Нельзя их стравливать, я бы сказал.
Сравнивать.
Да, вот, потому разные, что каждый уникальный, и каждое из произведений этих – это шедевр.
«Мальчик в полосатой пижаме»,
да,
и многие другие. Да,
«Суд над Богом», если помните, еще был такой телевизионный.
Мы отметим эти фильмы или какие-то ссылочки, может быть, чтобы вы могли их потом найти и пересмотреть индивидуально, либо даже семьей. Потому что это вот как раз то время, когда стоит посмотреть. Это очень будет
Нина
сегодня.
«Нина» фильм еще тоже о французском.
Какой?
«Нина». Угу. Был такой фильм. Вот это о периоде самом ближнем. Только закончилась война, и дети из гетто. Это во Франции происходит.
Действия. Еще вот я не смотрел, но хочу посмотреть, и ну, мне порекомендовали. Это «Жена смотрителя зоопарка».
Да.
Вы смотрели его,
я,
да?
Нет, я о нем знаю. К своему стыду я столько оттягиваю и откладываю, находятся какие-то дела. А вы меня сейчас вернули, мне нужно обязательно посмотреть.
И «Собибор».
«Собибор» я видел.
Смотрели.
А еще одно к нашей теме. Вот именно непосредственно «Из ада в ад», режиссер Дмитрий Астрахан.
Угу.
Вот, я тоже рекомендую посмотреть этот фильм. Это фильм на, ну, то есть на подлинных исторических событиях, и так вышло, что я знаю.
Еще короткометражка, которую я смотрел, это «Страна игрушек». Тоже очень, очень стоящий фильм. Он коротенький, его можно посмотреть даже прям сразу после эфира, кто хочет. И вот, ну, опять же, хочу вернуться вот в атмосферу вот происходящего, вот этой кульминации, которая произошла во время Второй мировой войны, которая началась еще до, так скажем, 41-го года и
41-й противостояние... год в контексте Второй мировой просто.
Да, ну, противостояние с Советским Союзом, да, потому что, ну, нас же слушает сейчас русскоязычная аудитория, и люди понимают, что, как бы, ну, у кого-то начиналась история войны с 41-го года, и вот они так и думают, что, наверное, это и проблема возникла в 41-м году.
Ну, не те, кто был непосредственно участником этих событий, ну, как участником, современником, скажем, вот. Они знали, что идет война, 39-й год, все эти события. Другой вопрос, как это освещалось и как это, ну, именно официальным нашим истеблишментом. А вообще-то все прекрасно, так или иначе, все, ни одной судьбы нету, которую бы не коснулась.
Почему это произошло? У меня возникает вопрос. Вот почему в Европе, в цивилизованном мире, в котором уже были и автомобили, и самолеты, и поезда, и культура, и картины, которыми восторгаются даже сейчас, ну, то бишь, вот вся живопись практически, которая сейчас восторгается, и которая стоит миллиарды долларов и миллионы долларов, она уже была написана, правильно?
Конечно.
Это и Малевичи, и Кандинские, и Шишкины, и Айвазовские, вот все-все-все вот эти вот...
Верх культуры, верх цивилизации, как нам кажется, представляется. А вопрос, ну, на мой взгляд, я все равно буду смотреть сквозь призму Писаний. Вот. А есть конкретный категориальный признак человечества. Все согрешили, нет праведного ни одного. Далее есть такие слова, что я не знаю праведника, который делал бы добро и при этом не грешил бы. Вот. То есть нет никого уникального такого на свете, уж точно богоподобного, кто не имел бы каких-то отступнических моментов. Вот. Никого такого нет. И поэтому, независимо от каких-то там новинок прогресса, опять же таки, мы же знаем тоже вот такой вот парадокс, что прогресс двигали войны, потому что все те самые совершенные механизмы, они совершенствуются как раз в канун войны, вот, будучи в разработках для чего? Для уничтожения самих себя. Вот. И человечество похоже на, ну, фактически в своей истории, человечество похоже на человека с суицидальными наклонностями. Вот. Все человечество в целом. Мы сами себя уничтожаем и совершенствуем орудие своего уничтожения. Ну, это и есть как раз проявление духовной войны. Вот.
Ну вот опять же, где мы в этой всей истории? Какое мы занимаем положение, какое мы отношение имеем ко всему происходящему и отношение к израильскому народу, к евреям в наше время? Вы в своем обществе где находитесь? Как вы относитесь? Давайте вот такой вопрос просто в эфир. Друзья, если вы еще до сих пор нас слушаете и смотрите, то у меня к вам вопрос. Вот скажите, как вы лично относитесь к израильскому народу, к евреям? И, ну, вот, как вы себя отождествляете, сочувствуете, либо вы, ну, немножко недолюбливаете. Я понимаю, что может быть реакция разная, но мне вот интересно, как лично вы относитесь к евреям, и как это происходило вот в те годы, почему в Европе, в странах, которые, ну, в большинстве своем были христианскими, произошло вот то, что произошло. И 6 миллионов человек были уничтожены. Я прекрасно понимаю, что пропаганда, которая есть и сейчас, и была в то время, ну, наверное, просто это вершина, наверное, пропагандической какой-то машины. Вот в Германии одурманить вот так людей, находились, естественно, какие-то аргументы, наверное, сфабрикованные какие-то события, связанные с этим. И ну, тотальная какая-то пропаганда, да, вот опять же, это и фашистская идеология, и идеология нацистская, и идеология вот этого какого-то новой расы, да.
Ну, опять же таки, еще раз говорю, я буду все равно смотреть сквозь призму Писания, что такое нацизм. И что такое национализм? Часто национализму придают этому термину уничижительную или там отрицательную окраску. Национализм, ничего с этим общего, настоящий, подлинный национализм, это мы знаем, это по определению многих мыслителей человечества. Вот. Это любовь к своему народу, но при этом уважение тех, кто рядом, других народов. Это взаимопроникновение, это не ассимиляция, это обогащение друг друга, не ассимиляция. Вот. Но вот есть какие-то ультра-грани, и это уже не национализм, это то, что еще называется национализмом, но уже стерто вот эти вот утрачено богатство, содержание, вот. Остался только термин, и вот дальше следующая стадия.
Шовинизм.
Утрата Божьего в себе. Понимаете, утрата Божьего уровня, Божьих критериев, отрицание этих критериев как критериев основополагающих приводит человека к следующему. Вначале идет то, что я уже говорю, не национализм, вот, а обособленность. А дальше следующая фаза всегда в любой нации – фашизм, который ничего общего, хотя фашина, да, мы знаем этот термин, откуда пошел, вот, это связка, пучок хвороста, который являлся там либо для растопки, вот, либо для того, чтобы гать заложить и пройти по ней, но на самом деле, то есть какую-то общность, вот, так. Но на самом деле это общность, которая не несла мира ни носителям самим, вот, ни уж тем, против кого она была направлена. А фашизм – это всегда против кого-то. Фашизм – это всегда вражда. И, собственно говоря, история еврейского народа – это выявление, ну, история 20 века. Это как раз проявление сатанинской борьбы против человека и человечества в целом руками самого же человечества. Это одурманивание, это ложь. Когда утрачен Бог, начинается самоуничтожение человека. И евреи, еврейский народ, его трагедия, Холокост – геноцид можно назвать это, но, пожалуй, Холокост – это более определенно, в эти, особенно в этот день. Вот, вот эта вот катастрофа, Шоа – это тому ярчайший пример. Это самый страшный момент, когда человек утрачивает сущность человеческую, Божью. Начало было положено, скажем так, сыновьями, сыном Адама, инфицированный от отца грехом, он убил своего брата. И, собственно говоря, можно еще рассматривать Холокост и в контексте братоубийства. Это, конечно, не вне народов, но сегодня мы говорим о еврейском народе. Но сегодня мы еще говорим еще об одном – что руками, как вы говорили, Амана ли или еще каких-то врагов, вот, это не враги только еврейского народа. Это были люди, сами того, может быть, не желающие, оперирующие терминами, может быть, даже библейскими, вот, но они были Бога противниками. Потому что Бог, который сказал, что сохраню народ мой, сказал об этом при любых условиях сохраню. Сказал об этом в главе, в книге пророка Иеремии, в 31 главе, где мы видим как раз вот это вот определение впервые «Новый Завет», «Заключу Новый Завет». Дальше следующие строчки тут идут же, что так говорит Господь, который создал небо и землю, и море, которое ревёт, да, вот, что если будет исчислен песок внизу, а звезды вверху, то только в том случае я отступлюсь от этого народа. Этот народ будет сохранен навсегда. Иными словами, навсегда. Никогда не отречется он от него. Если это говорит Бог, кто может уничтожить народ, о котором Бог сказал, что он уничтожен не будет? Когда мне говорят о 6 миллионах, я говорю «да». Но при этом я добавляю, что если мы сейчас об этом с вами говорим, мы, чьи родные уничтожались в этой страшной катастрофе, но мы с вами говорим, значит, мы живы. А кто же тому именно причиной? Кто тому причиной? Причина – Божье обетование, Его воля по поводу сохранения народа. Почему 6 миллионов? Я думаю, что ни один человек не ответит.
6 миллионов – это все равно не может быть точной цифра, потому
она
что…
Это заниженная,
да,
скорее
заниженная
всего.
Да, заниженная наверняка, потому что да. В любом народе евреи в то время и после, они меняли фамилии,
нету
скрывали свою
точной, да?
Национальную принадлежность. Для тех, кто не знает, напомню, что и государства такого не было, и люди были рассеяны по всему лицу земли, по всей Европе и так далее, по всему миру, по сути. И что интересно, что эта цифра… Цифра 6 миллионов – это та цифра, которую сейчас насчитывает Израиль. Да? И в Израиле порядка 6 миллионов населения, граждан Израиля.
Восстановилось
это число. Я все равно убежден, что и жертв было больше. И я убежден, что и евреев по лицу земли гораздо больше сейчас и во всех странах. И,
конечно.
И в этом, я вижу все-таки
Божья стабильность.
Божью, даже не то, что стабильность, милость, наверное.
Милость, Божью. Но еще одно, что слово мое, говорит он, не возвращается ко мне тщетно, но исполняет все то, что я задумал. Вот. А он задумал как раз для этого народа.
Как бы не хотели истребить этот народ, Бог его,
он не
для
будет
него
истреблять.
Особая роль отведена вот этого старшего брата, да, и как бы Ирод не истреблял в Вифлееме младенцев, да, и вот прослеживается вот эта рука лукавого, чтобы нарушить план Божий, да,
и рука всячески. Божья.
И рука Божия, которая все-таки как-то спасает, сохраняет. К сожалению, воля Божья не в полной мере на земле, да, и мы вынуждены, мы не должны просто ее здесь осуществлять, мы должны ее здесь провозглашать. И молитва «Отче наш», как раз вот там есть такие слова: «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Да, и это тот призыв, который мы каждый, наверное, день, кто молится этой молитвой, должны осознавать, что мы провозглашаем, и мы стараемся ее реализовывать, чтобы максимально здесь воля Божья осуществлялась, а не воля лукавого, который всячески старается истребить и израильский народ, и все человечество в целом.
Опять же, это еврейская молитва, которая 2000 лет, потому что ее как раз произнес, ей обучал учить, ею учил как раз Иешуа.
Да, Иешуа как раз. И у нас так уже немного времени, 10 минут осталось до конца. Мне хотелось бы, да, поговорить с вами вот на тему как раз того, что пережили евреи в Германии в то время, во время Холокоста, во время геноцида евреев по всей Европе, но и в Германии в частности, да, и много было историй, когда истреблялись и во всех странах евреи, и отдельно в Польше, и в Германии, и были концлагеря, и мы их знаем, их были десятки, сотни этих концлагерей, И у нас будет звоночек, да, мы сможем сегодня связаться. Сегодня я хотел бы такой экспромт у нас. У нас будет в прямом эфире звоночек. Уже мы на линии или, да, можем говорить? Нет? Мы дозвонимся через буквально пару минут. Хорошо. Выйдем в прямой эфир с моей родственницей, с моей тетушкой, которая родилась в Германии в лагере, и с моей бабушкой, моей бабушки с сестрой.
Это очень интересно.
Да, они были в Германии и... Алло.
Да, я слушаю.
Тетя Нина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Виталий, ваш племянник. Скажите, вам удобно говорить?
Ну, в данный момент вроде бы нормальная тут обстановка.
А вы могли бы к бабушке Нине подойти, чтобы мы с ней тоже поздоровались, пообщались? Буквально пару минут.
Не знаю, сейчас попробую, она лежит, по-моему.
Да. Ну, если вам не сложно, потому что мы в прямом эфире сейчас на радио, и у меня, ну, ряд вопросов к вам, вы как свидетель...
Ну, она плохо слышит, ей надо громко...
Ну, вы сможете, ну, прокомментировать или повторить вопросы, которые я хотел бы задать ей?
Ага, хорошо. Тетя, можно к вам? Да, можно.
Да, у меня... Здравствуйте, бабушка Нина, здравствуйте.
Здравствуйте, бабушка Нина.
Здравствуйте. Здравствуй, Виталик.
Бабушка Нина, у меня вопрос к вам. Расскажите в двух словах. Вы попали в Германию в 40-х годах.
Виталик.
В 42-м году вы попали в Германию, да?
Я не слышу. Она плохо слышит, плохо слышно.
Повторите, пожалуйста, для бабушки Нины. У меня вопрос вот в чем. Вы, ну, бабушка Нина попала в Германию в 42-м году. И
да.
Мне интересно, вот какова была тогда атмосфера и в Советском Союзе, и в Германии по отношению к евреям?
Ну, я должна что-то рассказать, да, об этом.
Ну, вот если можно, бабушку Нину мы бы спросили, а потом и вас тоже, как уже, как человека, который
родился. Обособленно очень трудно за Германию отдельно говорить, а здесь отдельно. Конкретнее немножечко вопросик, потому что так обобщать трудно вообще-то. Отношения очень похожие.
Давайте я конкретный спрошу вопрос. Вот
да.
Во время Второй мировой войны немцы, когда оккупировали территории Украины, как они поступали с немцами?
Во время
немцы
Второй
как поступали
войны,
с евреями?
Что?
Как немцы поступали с евреями во время Второй мировой войны?
Как поступали немцы с евреями во время Второй мировой войны?
Убивали их, все. Убивали.
Убивали.
Вот
и
она сама ответила.
Бабушка Нина, убивали. Вот если можно, расскажите, как это происходило. Вот вы живой свидетель, вам 95 лет, это я для больше радиослушателей хочу рассказать о вас. Ну, потом чуть позже расскажу еще.
Виталий, я могу передать вот кратенько, если
да,
ты хочешь.
Да, если можно.
Да, потому что слышно плохо здесь у бабушки в комнате. Значит, такая в Херсоне улица есть, как она называется, сейчас выскочила. Я повторю ее. Значит, там в низинке такая немножко была улица, и жили в основном евреи. Поселение такое было в Херсоне, небольшое. Вот, и... В одно прекрасное время им сказали официально, улица Фрунзе называлась. Ей было сказано этим людям, которые там жили, и в окружении, чтобы они готовились к переезду, потому что их должны куда-то отвезти. Им раздали паёк каждому вроде бы как на 3 дня. Обширный такой. И на следующий день собрали их... всех в транспорт посадили, и они уехали в неизвестном для себя направлении, но в Херсоне. Угу. За город. Вот, да,
а может,
Дмина, пусть
я скажу.
За город. За город уехали, и их заставили, раздали, наверное, же инструменты, копать траншеи длинненькие.
Траншеи
такие.
Длинные
траншеи.
А потом их туда убивали.
А потом, когда траншеи были вырыты, поставили спиной и уничтожили всех до единого человека.
Ну, Бабий Яр тоже сам.
И еще вопрос такой. Вот вы слышите меня?
Да.
Такой вопрос. А вот в этом принимали участие какие-то наши граждане, так скажем? граждане Советского
Понимаешь,
Союза.
Понимаешь, это дело в том, что там не присутствовала тетя Нина в том месте, и конкретно это пересказы людей. Тогда весь город шумел, и все знали, но такие конкретности трудно сказать.
Потому Я что понял. А такой вопрос по поводу уже, когда они были в Германии, какое отношение было гражданского населения, простых людей к ним, как людям-переселенцам с оккупированных территорий, когда их туда
отношения
в Германию?
Были очень разные, непохожие. Вот, как говорится, человек все прощает и забывает. А вот то, что помогали некоторые немцы нашим женщинам, кусочком там хлебушка, там бутербродиком, вот, даже кто-то из наших рассказывал, что бутерброд был с яйцом. И это настолько, ну, праздник был такой, что на всю жизнь запомнился. И это была немкиня какая-то, вот она пожертвовала тихонечко, так надо было спрятать это все в одежду, чтобы она потом где-то покушать так, чтобы
она рисковала собой.
Да, да.
Нет, ну вы родились уже там, да, в Германии. Вы, может быть, ну, лично вряд ли помните, но наверняка что-то помните из рассказов родителей, либо родных, либо тех, кто там был. Я знаю, что в Германии вы были еще спустя там 50 лет, да, если не ошибаюсь, на экскурсии, которую организовывали немцы для того, чтобы вас, ну, пригласили туда, и вы были на тех местах.
Ну, мама то, что рассказывала, вот по первой части вопроса. Мама рассказывала, что было разное. Были и жестокие очень люди. Вот. Под конец, уже ближе к концу войны, папа вообще уже был малоподвижный, и он очень голодал очень сильно. Мама была в положении, она недоедала постоянно, очень крупно недоедала. И когда она стояла возле хлебного магазина, а у нее какие-то карточки там были, которые хлеб не купишь на них и вообще ничего не особо не купишь, то женщина одна совершенно так инкогнито, как говорится, незаметно постаралась, взяла у нее эту карточку, зашла в магазин и вынесла буханку хлеба. И мама говорила, что с изюмом, она была просто потрясена. Она эту женщину все время со слезами вспоминала и все время молилась, ее благодарила через Бога, чтобы так вот бывали такие случаи. Вот. Ну, а я когда родилась, там у меня был повышенный вес. Мы все думали, что это хорошо, 4 килограмма с чем-то там, с хвостиком. Оказалось, уже потом я уже выяснила, что вот это от голодания, голодающие внутриутробные дети, это будут кратковременные, как это выразится, жители. У них сокращается срок жизни на земле, и они болеют болезнями всякими, в общем, там что-то ослабляется. Поэтому на мне отразилось это.
Вот. Отпечаток откладывается. Но, да, тем не менее, да, вы как исключение, тетя Нин, вы как исключение, потому что 44-го года вы рождения, да, но визуально вы выглядите, наверное, гораздо моложе лет на 20.
Это
то, что я лично могу сказать.
Свидетельство Божьей воли и Божьей милости, да, и Божьей любви, и сохранности.
Тетя Нин, ну, спасибо вам огромное. Это, наверное, отдельная тема для эфира на радио. Да. У нас осталось буквально пару минут. Передавайте бабушке Нине огромный привет. И
да,
крепкого здоровья, долгих лет жизни. И пусть Бог благословит и ее, и вас, и всех родных.
Спасибо.
От себя добавлю. Муж, будущий муж двоюродной сестры моей мамы, он прошел 4 года Бухенвальда. Ему меняли несколько раз, ну, куртку просто, потому что номер вытатуированный не изменишь. Вот. Он был членом повстанческого комитета в Бухенвальде. И вот еще одно. Кто-то хочет сказать, что это случай, а вот представьте себе, что в составе частей советских, которые тоже принимали участие в освобождении Бухенвальда, вот, была та часть, где он войну начинал. И командир части был тот же самый. Вот. На тот момент герой Советского Союза, узнав, опознав ну, моего родственника, этого дядю Аркадия, он его потащил в тот же день в СМЕРШ. Он сказал, что этот человек прошел Халхин-Гол, что он герой войны и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в тот же день он был одет уже в военное и до 47-го года еще дослуживал на территории Германии. Сохранился, спасся. И когда мне говорят о том, что 6 миллионов нету? Нету. Но мы с вами разговариваем и вспоминаем, и помним. Я еще раз предлагаю через это все задуматься о воле Божьей и для этого народа, и для всего человечества в целом. О любви Божьей, тяжелой, казалось бы, и неудобоваримой для нас. Но самое главное о том, что сделал Бог. Еще раз скажу, очень знакомые многим слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь жизнь по-разному отнимаем мы друг у друга. Вот. Но есть еще та жизнь, основная, большая, основной период, главный, которую может нам обеспечить Иисус, если мы только примем план Божьего спасения и Иешуа.
А план Божьего спасения – это спастись всех. Спасти всех.
Аминь.
И чтобы мы имели жизнь.
Заряжай мозг. Слухай Радио М.
Ну что ж, дорогие друзья, хотелось бы еще на час продлить наше время, потому что мы толком не успели даже и затронуть эту тему. Она необъятная, она огромная, и она очень важна. Напомню тем, кто, может быть, не с самого начала нас слышит и слушает, и не с самого начала, может быть, смотрит. Мы сегодня говорили о геноциде израильского народа, еврейского народа, и о причинах, и следствиях. И мы хотели бы, чтобы вы, друзья, задумались о том, какое у вас отношение? Как вы относитесь к евреям и израильскому народу? И для того, чтобы вы все-таки пересмотрели свое отношение, чтобы вы задумались, что ну, ответственность за то, что происходит в обществе, она лежит и на каждом из нас, так же, как лежит ответственность на немцах и в любых вот европейцах и советских гражданах во время войны, которые допустили ту трагедию, которая произошла. И многие, осознав это, сделали для себя вывод, и этот урок прошли. И я думаю, что все-таки ну, нам нужно понимать, что ответственность на нас, за свое поколение, за свои поступки и за то, что происходит в наше время, в которое мы живем. В конце будет песня, надеюсь, после эфира, да, мы сможем ее поставить.
Не будет.
И мы рады будем общению после эфира в комментариях. Рекомендуем для просмотра фильмы, которые мы там отметим. Эдуарда отметим в комментариях также, и он примет участие в обсуждении этой темы и в дальнейшем в Фейсбуке. Подписывайтесь на нас на Радио М в Фейсбуке, на официальной странице Радио М. Это была программа «Реформация». Всего доброго. Спасибо, Эдуард.
Спасибо вам.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.